Радио «Вера» представляет.
Сергеевка. Сергеевка занимает одно из самых светлых мест в самых ранних воспоминаниях моего детства. Я чувствовал тогда природу уже сильнее, чем во время поездки в Багрово, но далеко еще не так сильно, как почувствовал ее через несколько лет. В Сергеевке я только радовался спокойной радостью, без волнения, без замирания сердца. Все время, проведенное мною в Сергеевке в этом году, представляется мне веселым праздником. Мы, так же, как и прошлого года, переправились через Белую, в косной лодке. Такие же камешки и пески встретили меня на другом берегу реки. Но я уже мало обратил на них внимания. У меня впереди рисовалась Сергеевка. Моя Сергеевка с ее озером, рекою Белую и лесами. Я с нетерпением ожидал переправы нашей кареты и повозки, с нетерпением смотрел, как выгружались, как закладывали лошадей, и очень скучал белыми сыпучими песками, по которым надобно было тащиться более версты. Наконец мы въехали в Урёму, в зеленую, цветущую и душистую Урёму. Веселое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету вились и жужжали целые рои пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело! Следы недавно сбывшей воды везде были приметны. Сухие прутья, солома, облепленная илом и землей, уже высохшие от солнца, висели клочьями на зеленых кустах. Стволы огромных деревьев высоко от корней были плотно, как будто обмазаны также высохшую тиной и песком, который светился от солнечных лучей.
«Видишь, Сережа, как высоко стояла полая вода?» — говорил мне отец. «Смотри-ка». Вон этот вяз, точно в шапке от разного наноса. Видно, он почти весь стоял под водою.
Многое в таком роде объяснял мне отец, а я, в свою очередь, объяснял моей милой сестрице, хотя она тут же сидела и также слушала отца. Скоро и не один раз подтвердилась справедливость его опасений. Даже и теперь во многих местах дорога была размыта, испорчена вешней водою, а в некоторых долочках было так вязко от мокрой тины, что сильные наши лошади с трудом вытаскивали карету. Наконец мы выбрались в чистое поле, побежали шибкой рысью и часу в третьем приехали в так называемую Сергеевку. Подъезжая к ней, мы опять попали в Урёму, то есть в поемное место, поросшее редкими кустами и деревьями, избитое множеством средних и маленьких озер, уже обраставших зелеными камышами. Это была пойма той же реки Белой, протекавшей в версте от Сергеевки и заливавшей весною эту низменную полосу земли. Потом мы поднялись на довольно крутой пригорок, на ровной поверхности которого стояло несколько ровных и старых недостроенных изб. Налево виднелись длинная полоса воды, озеро Кишки и противоположный берег, довольно возвышенный, а прямо против нас лежала разбросанная большая татарская деревня так называемых «Мещеряков». Направо зеленела и сверкала, как стеклами, своими озерами пойма реки Белой, которую мы сейчас переехали поперек. Мы повернули несколько вправо и въехали в нашу усадьбу, обгороженную свежим зеленым плетнем. Усадьба состояла из двух изб, новой и старой, соединенных сенями. Недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая. Остальную часть двора занимала длинная соломенная поветь вместо сарая для кареты и вместо конюшни для лошадей. Вместо крыльца к нашим сеням положены были два камня, один на другой. В новой избе не было ни дверей, ни оконных рам, а прорублены только отверстия для них. Мать была не совсем довольна и выговаривала отцу, но мне все нравилось гораздо более, чем наш городской дом в Уфе.
Отец уверял, что рамы перевезут завтра и без косяков, которые еще не готовы, приколотят снаружи, а вместо дверей, покуда, советовал повесить ковер. Стали раскладываться и устраиваться. Стулья, кровати и столы были привезены заранее. Мы скоро сели обедать. Кушанье, приготовленное также заранее на тагане в яме, вырытой возле забора, показалось нам очень вкусным. В этой яме хотели сбить из глины летнюю кухонную печь. Мать успокоилась, развеселилась и отпустила меня с отцом на озеро, к которому стремились все мои мысли и желания. Евсеич пошел с нами, держа в руках приготовленные удочки. Мать смеялась, глядя на нас, и весело сказала: «Окон и дверей нет, а удочки у вас готовы». Я от радости ног под собой не слыхал, не шел, а бежал в припрыжку, так что надо было меня держать за руки. Вот оно, наконец, мое давно желанное и жданное великолепное озеро. В самом деле великолепное. Озеро Кишки тянулось разными изгибами, затонами и плесами версты на три. Ширина его была очень неровная, иногда сажен 70, а иногда полверсты. Противоположный берег представлял лесистую возвышенность, спускавшуюся к воде пологим скатом. Налево озеро оканчивалось очень близко узким рукавом, посредством которого весною в полую воду заливалась в него река Белая. Направо, за изгибом, не видно было конца озера, по которому в полуверсте от нашей избы была поселена очень большая мещерятская деревня, о которой я уже говорил, называвшаяся по озеру также Кишки. Разумеется, русские звали ее и озеро, и вновь поселенную русскую деревушку Сергеевку просто Кишки. И к озеру очень шло это название, вполне обозначавшее его длинное, искривленное протяжение. Чистая, прозрачная вода, местами очень глубокая, белое, песчаное дно, разнообразное чернолесье, отражавшееся в воде, как в зеркале, и обросшее зелеными береговыми травами, все вместе было так хорошо, что не только я, но отец мой и Евсеич пришли в восхищение. Особенно был красив и живописен наш берег, покрытый молодой травой и луговыми цветами, то есть часть берега незаселенная и потому ничем не загаженная. По берегу росло десятка два дубов, необыкновенной вышины и толщины. Когда мы подошли к воде, то увидали новые широкие мостки и привязанную к ним новую лодку. Новые причины к новому удовольствию. Отец мой позаботился об этом заранее, потому что вода была мелка, и без мостков удить было бы невозможно. Да и для мытья белья оказались они очень пригодны. Лодка же назначалась для ловли рыбы с сетьми и неводом. Сзади мостков стоял огромнейший дуб в несколько охватов толщиною. Возле него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень, гораздо толще стоявшего дуба. Из любопытства мы влезли на этот громадный пень все трое. И, конечно, занимали только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нем могли бы усесться человек 20. Он указал мне зарубки на дубовом пне и на растущем дубу и сказал, что башкирцы, настоящие владельцы земли, каждые 100 лет кладут такие заметки на больших дубах, в чем многие старики его уверяли. Таких зарубок на пне было только 2, а на растущем дубу 5. А как пень был гораздо толще и, следовательно, старее растущего дуба, то и было очевидно, что остальные зарубки находились на отрубленном стволе дерева. Отец прибавил, что он видел дуб несравненно толще и что на нем находилось 12 заметок, следовательно, ему было 1200 лет». Не знаю, до какой степени были справедливы рассказы башкирцев, но отец им верил, и они казались мне тогда истиной, не подверженной сомнению. Озеро было полно всякой рыбы и очень крупной. В половодье она заходила из реки Белой, а когда вода начинала убывать, то мещеряки перегораживали плетнем узкий и неглубокий проток, которым соединялось озеро с рекою, и вся рыба оставалась до будущей весны в озере. Огромные щуки и жерехи то и дело выскакивали из воды, гоняясь за мелкой рыбою, которая металась и плавала беспрестанно. Местами около берегов и трав рябила вода от рыбьих стай, которые теснились на мели, даже выскакивали на береговую траву. Мне сказали, что эта рыба мечет икру. Всего более водилось в озере окуней и особенно лещей. Мы размотали удочки и принялись удить. Отец взял самую большую, с крепкую лисою, насадил какого-то необыкновенно толстого червяка и закинул как можно дальше. Ему хотелось поймать крупную рыбу. Мы же с Евсеичем удили на средние удочки и на маленьких навозных червячков. Клев начался в ту же минуту. Беспрестанно брали средние окуни и подлещики, которых я еще и не видывал. Я пришел в такое волнение, в такой азарт, как говорил Евсеич, что у меня дрожали руки и ноги, и я сам не помнил, что делал. У нас поднялась страшная возня от частого вытаскивания рыбы и закидывания удочек, от моих восклицаний и Евсеичевых наставлений, и удержания моих детских порывов, а потому отец, сказав: «Нет, здесь с вами ничего не выудишь хорошего», сел в лодку, взял свою большую удочку, отъехал от нас несколько десятков сажен подальше, опустил на дно веревку с камнем, привязанную к лодке, и стал удить. Множество и легкость добычи охладили, однако, горячность мою и моего дядьки, который, право, горячился не меньше меня. Он стал думать, как бы и нам выудить покрупнее. «Давай, соколик, удить со дна», — сказал он мне, «и станем насаживать червяков побольше, и я закину третью удочку на хлеб». Я, разумеется, охотно согласился, на плавки передвинули повыше, так что они уже не стояли, а лежали на воде, червяков насадили покрупнее, а Евсеич навздевал их даже десяток на свой крючок. На третью же удочку насадил он кусок умятого хлеба, почти в орех величиною. Рыба вдруг перестала брать, и у нас наступила совершенная тишина. Как нарочно, для подтверждения слов моего отца, что с нами ничего хорошего не выудишь, у него взяла какая-то большая рыба. Он долго возился с нею, и мы с Евсеичем, стоя на мостках, принимали живое участие. Вдруг отец закричал: «Сорвалась!» и вытащил из воды пустую удочку. Крючок, однако, остался цел. «Видно, я не дал хорошенько заглотать», — с досадой сказал он. Снова насадил крючок и снова закинул удочку. Евсеич очень горевал. «Какой грех», — говорил он, — «теперь уж другая не возьмет. Уж первая сорвалась, так удачи не будет». Я же, вовсе не видавший рыбы, потому что отец не выводил ее на поверхность воды, не чувствовавший ее тяжести, потому что не держал удилище в руках, не понимавший, что по согнутому удилищу можно судить о величине рыбы, я не так близко к сердцу принял эту потерю и говорил, что, может быть, это была маленькая рыбка. Несколько времени мы сидели в совершенной тишине, рыба не трогала. Мне стало скучно, и я попросил Евсеича переладить мою удочку по-прежнему. Он исполнил мою просьбу, на плавок мой встал, и клев начался немедленно. Но свои удочки Евсеич не переправлял, и его на плавки спокойно лежали на воде. Я выудил уже более 20 рыб, из которых двух не мог вытащить без помощи Евсеича. Правду сказать, он только и делал, что снимал рыбу с моей удочки, сажал ее в ведро с водой и насаживал червяков на мой крючок. Своими удочками ему некогда было заниматься, а потому он и не заметил, что одного удилища уже не было на мостках, и что какая-то рыба утащила его от нас сажен на 20. Евсеич поднял такой крик, что испугал меня». Сурка, бывший с нами, начал лаять, и Евсеич стал просить и молить моего отца, чтобы он поймал плавающее удилище. Отец поспешно исполнил его просьбу, поднял камень в лодку и, гребя веслом то направо, то налево, скоро догнал Евсеичево удилище. вытащил очень большого окуня. Не отцепляя, положил его в лодку и привез к нам на мостки. В этом происшествии я уже принимал гораздо живейшее участие. Крики и тревога Евсеича привели меня в волнение. Я прыгал от радости, когда перенесли окуня на берег, отцепили и посадили в ведро. Вероятно, рыба была испугана шумом и движением подъезжавшей лодки. Клев прекратился, и мы долго сидели напрасно, ожидая новой добычи. Только к вечеру, когда солнышко стало уже садиться, отец мой выудил огромного леща, которого оставил у себя в лодке, чтобы не распугать, как видно, проходившую рыбу. Держа обеими руками леща, он показал нам его только издали. У меня начали опять брать подлещики, как вдруг отец заметил, что от воды стал подниматься туман. Закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Евсеичу отвезти меня домой. Очень не хотелось мне идти, но я уже столько натешился рыбную ловлю, что не смел попросить позволения остаться, и, помогая Евсеичу обеими руками нести ведро, полное воды и рыбы, хотя в помощи моей никакой надобности не было, и я скорее мешал ему, весело пошел к ожидавшей меня матери. Покуда я удил, вытаскивая рыбу, или наблюдая за движением наплавка, или беспрестанно ожидая, что вот сейчас начнется клев, я чувствовал только волнение страха, надежды и какой-то охотничьей жадности. Настоящее удовольствие, полную радость я почувствовал только теперь, с восторгом вспоминая все подробности и пересказывая их Евсеичу, который сам был участником моей ловли, следовательно, знал все так же хорошо, как и я, на который, будучи истинным охотником, также находил наслаждение в повторении и воспоминании всех случайностей охоты. Мы шли и оба кричали, перебивая друг друга своими рассказами. Даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминание. Как тронуло на плавок, как его утащило, как упиралась или как сорвалась рыба. Потом снова хватались за ведро и спешили домой. Мать, сидевшая на каменном крыльце, или лучше сказать, на двух камнях, заменявших крыльцо для входа в наше новое недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и дивилась, что нас долго нет. «О чем это вы с Евсеичем так громко рассуждали?» — спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать. Евсеич тоже. Хотя я не один уже раз замечал, что мать неохотно слушает мои горячие описания рыбной ловли, в эту минуту я все забыл. В подтверждении наших рассказов мы с Евсеичем вынимали из ведра то ту, то другую рыбу, и как это было затруднительно, то, наконец, вытряхнули всю свою добычу на землю. Но, увы, никакого впечатления не произвела наша рыба на мою мать. Угомонившись от рассказов, я заметил, что перед матерью был разведен небольшой огонь, и курились 2-3 головешки, дым от которых прямо шел на нее. Я спросил, что это значит. Мать отвечала, что она не знала, куда деваться от комаров, и только тут, вглядевшись в мое лицо, она вскрикнула: «Посмотри-ка, что сделали с тобою комары? У тебя все лицо распухло и в крови!» В самом деле, я был до того искусан комарами, что лицо, шея и руки у меня распухли. И всего этого я даже не заметил. Так уже страстно полюбил я уженье. Что же касается до комаров, то я никогда и нигде во всю мою жизнь не встречал их в таком количестве, да еще в соединении с мушкарою, которая, по-моему, еще не сноснее, потому что забивается человеку в рот, нос и глаза. Причиной множества комаров и мушкары было изобилие стоячей воды и леса. Наконец, комары буквально одолели нас, и мы с матерью ушли в свою комнату без дверей и окон, и как она не представляла никакой защиты, то сели на кровать под рединный полог. И хотя душно было сидеть под ним, но зато спокойно. Полог — единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. Отец воротился, когда уже стало темно. Он поймал еще 2 очень больших лещей и уверял, что клев не прекращался, и что он просидел бы всю ночь на лодке, если бы не боялся встревожить нас. «Боже мой!» — подумал я. «Когда я буду большой, чтобы проводить целые ночи с удочкой и суркой на берегу реки или озера? Потому что лодки я прибаивался». На другой день, поутру, хорошенько выспавшись под одним пологом с милой моей сестрицей, мы встали бодры и веселы. Мать с удовольствием заметила, что следы вчерашних уязвлений, нанесенных мне злыми комарами, почти прошли. С вечера натерли мне лицо, шею и руки каким-то составом. Опухоль опала, краснота и жар уменьшились. Сестрицу же комары мало искусали, потому что она рано улеглась под наш полог. Началось деятельное устройство нашей полукочевой жизни, а главное — устройство особенного приготовления и правильного употребления кумыса. Для этого надобно было повидаться с башкирским кантонным старшиной Мавлютом Исеичем. Так звали его в глаза, а за глаза — Мавлюткой, который был один из вотчинников, продавших нам Сергеевскую пустошь. Он жил, если не в деревне Киишки, то где-нибудь очень близко, потому что отец посылал его звать к себе, и посланный воротился очень скоро с ответом, что Мавлютка сейчас будет. В самом деле, едва мы успели напиться чаю, как перед нашими воротами показалась какая-то странная громада верхом на лошади. Громада подъехала к забору, весьма свободно сошла с лошади, привязала ее к плетню и ввалилась к нам на двор. Мы сидели на своем крыльце. Отец пошел навстречу гостю, протянул ему руку и сказал: «Салям аликум, Мавлют Исеич». Я разинул рот от изумления. Передо мной стоял великан необыкновенной толщины. В нем было два аршина, 12 вершков роста и 12 пудов веса, как я после узнал. Он был одет в казакин и в широчайшие плисовые шальвары. На макушке толстой головы чуть держалась вышитая золотом запачканная тюбетейка. Шеи у него не было. Голова с подзобком плотно лежала на широких плечах. Огромное саблище тащилось по земле, и я почувствовал невольный страх. Мне сейчас представилось, что таков должен быть коварный Тесоферн, предводитель персидских войск, сражавшийся против младшего Кира. Я не замедлил сообщить свою догадку на ухо своей сестрице и потом матери. И она очень смеялась, отчего и страх мой прошел. Мавлютке принесли скамейку, на которую он с трудом уселся. Ему подали чаю, и он выпил множество чашек. Дело о приготовлении кумыса для матери, о чем она сама просила, устроилось весьма удобно и легко. Одна из семи жен Мавлютки была тут же заочно назначена в эту должность. Она всякий день должна была приходить к нам и приводить с собой кобылу, чтобы надоить нужное количество молока, заквасить его в нашей посуде на глазах у моей матери, которая имела непреодолимое отвращение к нечистоте и неопрятности в приготовлении кумыса. Условились в цене и дали вперед сколько-то денег Мавлютке, чему он, как я заметил, очень обрадовался». Я не мог удержаться от смеха, слушая, как моя маменька старалась подражать Мавлютке, коверкая свои слова. После этого начался разговор у моего отца с кантонным старшиной, обративший на себя все мое внимание. Из этого разговора я узнал, что отец мой купил такую землю, которую другие башкирцы, а не те, у которых мы ее купили, называли своею, что с этой земли надобно было согнать две деревни, что когда будет межевание, то все объявят спор, и что надобно поскорее переселить на нее несколько наших крестьян.
«Землемир, скоро тащи! Батюшка, Алексей Степанович!»
— говорил визгливым голосом Мавлютка.
«Землемир вся кончал. Белым столбам надо, а сам гуляешь на межа».
Мавлют Исеич ушел. Отвязал свою лошадь, про которую, между прочим, сказал, что она в целый табун одна, его таскай. Надел свой войлочный в острый колпак, очень легко сел верхом, махнул своей страшной плетью и поехал домой. Я недаром обратил внимание на разговор башкирского старшины с моим отцом. Оставшись наедине с матерью, он говорил об этом с невеселым лицом и с озабоченным видом. Тут я узнал, что матери и прежде не нравилась эта покупка, потому что приобретаемая земля не могла скоро и без больших затруднений достаться нам во владение. Она была заселена двумя деревнями припущенников, Кишками и старым Тимкином, которые жили, правда, по просроченным договорам, но которых свести на другие казенные земли было очень трудно. Всего же более не нравилось моей матери то, что сами продавцы-башкирцы ссорились между собой, и всякий называл себя настоящим хозяином, а другого — обманщиком. Теперь я рассказал об этом так, как узнал впоследствии. Тогда же я не мог понять настоящего дела, а только испугался, что тут будут спорить, ссориться, а может быть и драться. Сердце мое почувствовало, что моя Сергеевка не крепкая, и я не ошибся. С каждым днем все более и более устраивалась наша полукочевая жизнь. Оконные рамы привезли, и за неимением косяков приколотили их снаружи довольно плотно. Но дверей не было, и их продолжали заменять коврами, что мне казалось нисколько не хуже дверей. На дворе поставили большую новую белую калмыцкую кибитку. Боковые войлочные стенки можно было поднять, и решетчатая кибитка тогда представляла вид огромного зонтика с круглым отверстием вверху. Мы обыкновенно там обедали, чтобы в наших комнатах было меньше мух, и обыкновенно поднимали одну сторону кибитки, ту, которая находилась в тени. Кумыс приготовлялся отлично, хорошо, и мать находила его уже не таким противным, как прежде. Но я чувствовал к нему непреодолимое отвращение, по крайней мере, уверял в том и себя, и других. И хотя матери моей очень хотелось, чтобы я пил кумыс, потому что я был худ, и все думали, что от него потолстею, но я отбился. Сестрица тоже не могла его переносить. Он решительно был ей вреден. По совести говоря, я думаю, что мог привыкнуть к кумысу, но я боялся, чтобы его употребление и утренние прогулки, неразлучные с ним, не отняли у меня лучшего времени для уженья. Охота удить рыбу час от часу более овладевала мной. Я только из боязни, чтобы мать не запретила мне сидеть с удочкой на озере, с насильственным прилежанием занимался чтением, письмом и двумя первыми правилами арифметики, чему учил меня отец. Я помню, что притворялся довольно искусно и часто пускался в длинные рассуждения с матерью, тогда как на уме моем только и было, как бы поскорее убежать с удочкой на мостки, когда каждая минута промедления была для меня тяжким испытанием.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.